уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Валерий Рязанский с нами, первый зампред комитета Совфеда по социальной политике. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит Москва», телеграм «Говорит Москобот». Насколько мы знаем, сразу сегодня же на пленарном заседании приняли вот этот большой пакет поправок. Изменения в законы, которые приняты в развитии, изменения в Конституцию. И здесь, конечно, так как вы по социальной политике, то давайте про социалочку тоже как раз и поговорим. Потому что одно дело Конституция, Конституционный суд, согласование кандидатур в силовой блок, а другое дело, очень много всего говорилось на тему того, что вот мы приняли поправки в Конституцию, и теперь-то точно социально незащищенные слои населения будут еще более защищенными, дети будут накормлены, больные будут обеспечены лекарствами, и как будто мы должны зажить лучше. Это правда так? Все сводилось исключительно к закону и принятию поправок?
Ну, нет. Были, конечно, социальные законы. Сегодня очень знаковый закон был принят, связанный с тарификацией заработных плат работников бюджетной сферы. Я обращаю внимание, этот закон очень серьезно с точки зрения влияния на как раз... То, что молодые специалисты приходили в отрасли, которые на сегодняшний день особо нуждаются. Я имею в виду образование, здравоохранение, культура. Почему? Потому что на сегодняшний день та тарификация в заработной плате, которая сложилась, она в большей степени отражает, стимулирование и повышение квалификации, забывая о том, что для молодого специалиста, когда он приходит, у него пока ни квалификации, ни стажевых показателей, и, естественно, их просто не существует. Поэтому молодые специалисты на сегодняшний день не очень любезно относятся к тому, чтобы выбирать специальности именно вот в этих направлениях. Поэтому смысл изменений заключается в том, чтобы базовая часть тарифа была не менее 50%, и таким вот образом это та гарантированная часть, которая должна включаться в общую зарплату.
50% от регионального или от ставочного?
Речь идет от общей, что называется, заработной платы в среднем. Но если, например, взять среднюю зарплату там, в регионе врача, там, например, Курской области, это там порядка 45-50 тысяч рублей, это означает, что ставка, которая является базовой, будет не менее половины.
Так.
А вот вместо того, чтобы накручивать различные рода стимулирующие показатели, базовая ставка должна быть твердой, а все остальное стимулирование.
Вот что показала пандемия и вообще вот эта борьба с коронавирусом. То, что действительно, и это не только в Российской Федерации, кстати, проблема нехватки медицинского персонала, потому что долгое время в России происходила оптимизация сферы здравоохранения, якобы столько коек не надо, столько персонала тоже не надо, хирургам там предлагались какие-то скандальные абсолютно должности в виде санитарки, такое тоже случалось. И вот пандемия. Оказывается, пора аудит, наверное, да, оптимизации проводить, как вы считаете?
Аудит, безусловно, он будет проведен, но я не так бы резко оценивал ситуацию, связанную с тем влиянием, которое оказывает коронавирус. Коронавирус и пандемия, она влияет не только на нашу страну в этой части. Во всех странах отмечается нехватка медицинского персонала в силу понятных причин.
Значит, мы брали за образец эту систему.
Это пик. Но добиваться правильной маршрутизации, правильной схемы лечения, правильного лекарственного обеспечения и так далее, это вот это как раз в большей степени относится к умелости медицинского персонала, нежели просто к его простой нехватке. То, что нехватка стационарных мест для больных именно этим вирусом, заранее, вернее так, держать в резерве такое количество мест в виде коек под будущие вирусные инфекции, конечно, никто не будет. Ни одна страна мира такое количество в резерве не держит. То, что мы в какой-то мере ослабили именно звено инфекционного характера, это признали медики. На следующем заседании Совета Федерации у нас будет министр Мурашко. Разговор пойдет как раз о том, как министерство и система в целом реагируют на нынешнюю вот ситуацию, какие оперативные меры принимаются, какие меры профилактического характера, какие меры на будущее. В общем, такой пойдет достаточно серьезный профессиональный разговор на эту тему.
Понятно, но здесь же другая проблема. Да, койки нельзя держать в резерве, но что мы понимаем? Из-за разных протоколов, из-за разной системы вообще сортировки этих пациентов, в итоге, например, Новосибирская область сказала, а мы вообще не можем сейчас плановую помощь оказывать, потому что у нас люди, извините, в коронолеточных клетках на стульях сидят, на стуле госпитализированные люди, просто потому что система оказалась неотлаженной. Но логичный вопрос возникает. Настолько все было плохо и поэтому накрыло этой волной? Или не успели за 3 месяца подготовиться?
Вы знаете, проблема медицинского характера, я не готов так глубоко, что называется, обсуждать, это нужно вопрос задавать профессионалам, но, на мой взгляд, я обращу ваше внимание на то решение президиума, расширенного президиума Госсовета, простите, на решение расширенного заседания Госсовета, которое было в конце прошлого года в Калининграде. И в то время президент обратил самое серьезное внимание на модернизацию именно первичного звена здравоохранения, которое должно быть главным амортизатором, который противостоит вот такого рода эпидемическим ситуациям в целом. И вот волна, которая нас накрывает, она как раз, может быть, и связана с тем, что до конца эта работа пока не проведена. Это огромная работа, которая, ну, что называется, еще не всем регионам под силу. Это работа первичного звена, начиная от фельдшерско-акушерского пункта, районной поликлиники, районного, центральной районной больницы, их программной увязки системы информационного документа оборота. Это все то, что необходимо в качестве первичных звеньев, в том числе и телемедицины, и так далее, и так далее. Вот это первичное звено, оно, конечно, на сегодняшний день дает главную проблематику, потому что высокотехнологичная медицина, она лечит уже больных, а нам надо сделать так, чтобы больных было как можно меньше и профилактировать ее на первичном звене.
Просто получается действительно проблема, что сейчас силы основные брошены на ковид, вот, и по сути получается, мы как бы в ответе за пожилых людей, как нам говорят, вся система должна на это работать, чтобы сохранять жизни и так далее. Но, получается, мы сохраняем жизни одних ценой жизни других, которые могут не получить какую-то плановую помощь.
Я хочу обратить внимание, это, наверное, правильно. Дело в том, что сейчас, что называется, выбираются некие такие оптимальные формы реагирования на ситуацию. Прежде всего, 65+, рекомендовано, конечно, все-таки поберечь себя и постараться уйти все-таки на домашний режим изоляции. Это понятно. По крайней мере, избавить себя от рисков получить еще проблемы с коронавирусом. Что касается поликлинического звена с точки зрения лечения в домашних условиях несложных форм заболевания с помощью тех уже новых видов лекарственных препаратов, которые есть, это тоже, в общем-то, помощь как раз в тех случаях, когда, в общем, можно разгрузить стационары с точки зрения наличия дополнительных мест. Кроме того, все те оперативные меры, которые принимались по развертыванию дополнительных коек, я не говорю про столицу, столица действительно развернула огромное количество коек. Но когда мы посещали регионы, больше, мы видели, в том числе в Башкортостане и в других регионах, за буквально считанные недели построены совершенно современные комплексы госпиталей, которые позволяют сейчас принимать тяжело больных. То есть те, кто серьезно готовился, конечно, к событиям и внял опасения Роспотребнадзора, Минздрава, а, в общем, наложение этих двух волн, я имею в виду ОРВИ и ковида, те, конечно, чувствуют себя более благополучно. Но, тем не менее, все равно, вот по последней информации, в интернете 47 регионов все-таки находятся в такой пиковой ситуации. По
ОРВИ там в основном. По ОРВИ. Да. А здесь еще такой момент. Вы начинали с надбавок. Не с надбавок, прошу прощения, а с как раз зарплат для людей, которые только-только начинают работать в бюджетной сфере. Здесь важно понимать, что вот президент объявил, значит, что люди, работающие с ковидом, медики, должны получать стимулирующие, как их назвать, эти деньги. Пишут люди из регионов, что, конечно, мы получаем, ну, вот там была зарплата 30 тысяч рублей, нам просто убрали надбавку и за счет этого добавили вот этих денег. То есть, по факту, люди получили столько, сколько они получали, а нагрузка у них больше. Вот этот момент вы не анализировали, то есть... От, как бы цепочка вся от распоряжения президента, и когда это спускается на уровень ниже, получается, там система идет в раздрайники. То есть вопрос, почему? Деньги экономят, денег нету, саботируют что-то или как?
Анализировали ситуацию, и более того, мы на эту тему уже задавали вопросы и Голиковой, Татьяна Семеновна, когда она была у нас на правительственном часе, так. Вы знаете, такие проблемы были, не случайно президент обратил внимание, до него дошла информация о том, что деньги не доходят до медиков, и причем первоначально Министерство, на мой взгляд, здравоохранения допустило такую технологическую ошибку, неправильно смоделировав вот это
параметры
вот этих выплат, и в результате, что называется, в регионах возникли такие двоякие настроения, вроде бы нарушить инструкцию нельзя, тогда могут наказать. С другой стороны, не оценить работу врача, который находился в красной зоне, например, он мог находиться там в течение часа и получить фактически профессиональное заболевание. Поэтому вот на сегодняшний день, на мой взгляд, технология отлажена. Если есть такие случаи, когда врачи и медперсонал вообще видят, что что-то решается несправедливо с точки зрения, пожалуйста, пусть обращаются к своим сенаторам, депутатам Госдумы. Каждый такой случай, конечно, возьмем на проверку. Такого быть не должно. 447 тысяч выплат произведено. Из них больше половины это врачебные выплаты, выплаты медперсоналу. Причем я хочу сказать, что работа у них, конечно, крайне сейчас сложная. Мы должны действительно им сказать огромное спасибо. Но я вам цифры назову.
Да.
Почти 90 тысяч врачей получили специальные выплаты страховые, связанные с получением, ну, что называется, уже последствий от того, что они находились в таком режиме работы. 90 тысяч. Эти выплаты достаточно существенные. Они производятся из фонда социального страхования. Если я не ошибаюсь, это выплаты порядка там, 50-60 тысяч. Кроме того, 340, по-моему, случаев, это смертельные случаи, когда врачи погибли, фактически находясь на рабочем посту, и вот эти выплаты, как застрахованные, они были решены тоже в тот момент, когда мы принимали решения, связанные со страхованием их как военнослужащих.
Вы не случайно говорите, что если будут проблемы, пусть обращаются, но единственная проблема – эти люди очень сильно загружены. И если им еще брать на себя как бы обязательство отслеживать, не обманет
нужен ли
их отдельно
звонок,
взять?
Нужен телефонный звонок своему сенатору, своему депутату. У них, как правило, такая связь в регионе со всеми есть, есть общественные приемные, не может быть такого, чтобы на такие сигналы никто не отреагирует. Я просто больше чем уверен, я говорю по своей собственной практике.
Лекарственное обеспечение. Сегодня центр, вот этот оператор маркировки сказал, ну, мы денег брать не будем с маркировки, 50 рублей за один код. Правительство подписывает постановление параллельно, что облегчается режим, значит, не нужно ждать обратной связи от этого оператора, и как бы реализовывать эту продукцию, эти препараты нужно. Но как-то, получается, тень на плетень наводят. Почему невозможно было сразу отладить систему, или сразу и подразумевалось, что она не будет так работать, и просто наложилась пандемия? Ну, как-то...
Нет. Да. Там ситуация значительно сложнее. Был период опробования системы в нескольких регионах, это действительно проходило.
И уже говорили,
более,
там была
проблема. Более того, дали полгода на работу, скажем, в двух режимах. И, в общем, ну, что называется, такие системы большие иногда вот захлебываются, что называется, на больших числах. Это действительно так. И, ну, то узкое горло, которое создалось, его надо просто в этот момент просто обойти. Этот байпас, он сделан, и на сегодняшний день технологически вопрос развязан. Единственная проблема даже не в этих 50 рублях.
50 копейках.
В 50 копейках, которые берутся за регистрацию. Проблема в том, чтобы система не тормозила в вопросах реализации. то, что можно введенное лекарство там продавать, с тем, чтобы сама система позволяла продавать.
Так именно поэтому они же забили.
Касса связана со складом, она должна тоже работать. Поэтому вот за этим мы сегодня тоже будем смотреть, потому что такое поручение мы получили сегодня на заседании, как сенаторы у себя в регионах. И более того, министр цифрового развития сегодня на эту тему получил много вопросов из зала, и в том числе от Валентины Ивановны Матвиенко.
Это получилось после того, как, во-первых, представители фарминдустрии написали большие обращения, плюс это все опубликовали средства массовой информации, и когда, конечно, звучит история про 40 миллионов упаковок, которые застряли на границе, и они не могут через границу попасть просто-напросто эти фуры, потому что вот эта система вся дала сбой, тогда уже началось шевеление. Просто не очень понятно, почему принимается как бы система с детскими болезнями, и она с колес отстраивается. Почему невозможно сразу это запустить так, чтобы это работало без сбоев?
Ну, здесь нет, нет, что называется, оправданий других, кроме как те, которые я сказал. Пробный режим был, но когда вступает, что называется, в действие закон больших чисел, он может давать такие сбои. Обидно, но сейчас принимаются те меры экстренного порядка, которые должны решить этот вопрос.
Разрешите этот вопрос. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Вот любопытная еще сегодня тема была, что в России создали федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан. Во-первых, понимаете ли вы, чем этот центр должен заниматься, потому что мы говорили с представителями фарминдустрии, они говорят, да это какое-то администрирование, потому что по факту все это уже было, регионы все равно закупаются централизованно, если речь идет о рецептурных препаратах, о препаратах, которые, значит, в больницах используются, поэтому не очень понятно, для чего вот такая штука нужна.
Я думаю, что это, скорее всего, для мониторинговых вещей и для, ну, некого, ну, что называется, планирования. На сегодняшний день тот аппарат в Министерстве здравоохранения, который осуществлял проблемы централизованных закупок, он просто на сегодняшний день с этим большим объемом может не справиться в силу каких причин. Мы, если вы помните, отнесли к централизованным закупкам ряд лекарственных препаратов из редких, из системы редких заболеваний.
Орфанных, да.
Орфанных заболеваний. И в результате мы этот список расширяем, расширяем, расширяем. Это наша была принципиальная позиция. В свое время председатель Совета Федерации достаточно жестко поставил вопрос перед Министерством финансов о том, что децентрализованные закупки, во-первых, для регионов очень убыточны, и, кроме того, оставшиеся лекарственные препараты нельзя передавать из региона в регион, потому что разные там бюджетные потоки,
да.
И совершенно целесообразно организовать централизованный закуп. И перевод на централизованную закупку только 5 лекарственных препаратов в свое время, потом еще 2, показал, что экономия составила порядка 1 миллиарда рублей буквально там за 9 месяцев. Это действительно правильно, и централизация, вот что еще делает централизация? Кроме экономии, я сейчас не буду на ней педалировать, экономия, но это, может быть, не самое главное. Самое главное, централизация позволяет вести единообразную систему, ну, будем говорить так, отслеживание вопросов правильности назначения лекарственных препаратов, потому что может оказаться, что еще допускаются ошибки на уровне регионального отпуска. Здравоохранения по назначению этих лекарств.
По протоколам имеется
конечно.
В виду.
Конечно. Это вот дело ведь достаточно иногда индивидуальное, поэтому вот проведение строгих правил проведения протокольных мероприятий, учет в едином реестре, это тоже очень хорошая практика, которая говорит о том, чтобы и кроме экономии еще существовала такая централизованная система реагирования. Вот этот вот центр, он будет заниматься с учетом передачи на федеральный уровень оставшихся орфанных заболеваний, о чем говорила Голикова.
По орфанным заболеваниям очень много сложностей было, и вы помните эти скандалы с фризиумом, когда матерей задерживали на почте, где они получали этот препарат. Были истории с значит, препаратом спинраза, если я не ошибаюсь, для больных детей спинным мышцам.
Мать делает все, да, что угодно для спасения ребенка.
Естественно, но хотелось бы, конечно, чтобы государство что-то тоже делало, а то, получается, смс-ками-то можно собрать, но по факту это все равно время, несмотря на то, что были выиграны суды не только у нас, но в Европейском суде по правам человека, региональные Минздравы говорят: а у нас нет денег, чтобы вам покупать такое дорогое лекарство, извините. Хотя, казалось бы, в прошлом году представитель Минздрава выступал, 239 миллионов рублей требуется всего лишь, чтобы там 600-800 человек сейчас зарегистрированных с СМА обеспечить. Это же немного денег. А Минздрав говорит: а у нас нет, извините.
Нет, это не те деньги, о которых вы говорите. Лечение одного ребенка от этого заболевания стоит значительно больших денег, чем вы думаете. Это,
конечно,
это
несколько, но даже миллионов. Про 239
поэтому,
миллионов
поэтому
никто не
речь
говорил.
Идет, конечно, о больших затратах. Не случайно принятое президентом решение увеличить налог на доходы физических лиц с определенной категории за людей и превышение заработка, и направить эти деньги целиком на детское здравоохранение, включая редкие заболевания.
А ты можно сегментировать?
Это 60 с лишним миллиардов рублей в ожидаемых объемах. Для нас это важная цифра.
Понятно, сегментировать эти деньги, то есть тоже технический вопрос возникает. Вот есть люди, которые будут повышенный НДФЛ платить, а как из общей массы плательщиков НДФЛ будут вычленяться эти 2% дополнительные и направляться технически на закупку лекарств?
Это все
лекарств.
Делается автоматически, это делает налоговая служба, это все элементарно.
То есть это будет,
конечно,
происходить?
Конечно.
Я нашла, почему, это же не я из головы взяла. Значит, 20 февраля 2020 года на покупку медикаментов для детей, страдающих спинальной мышечной атрофией, в 2020 году требуется как минимум 239 миллионов рублей, но таких средств нет. Об этом заявила глава Департамента медицинской помощи детям службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина, передает РИА Новости. Не я из головы взяла. Просто, но когда ты слышишь такие 239 миллионов рублей в масштабах государства, это правда копейки.
Я в оправдании Елены Николаевна Байбарин, нашего заслуженного абсолютно человека в здравоохранении детском, речь идет о том, что эти средства не предусмотрены в этой бюджетной росписи. Вот их просто нет.
Значит, что проблема тех, кто их не предоставил, не расписал.
Еще раз
там
говорю, их просто нет в силу того, что они не были предусмотрены в бюджетировании. Теперь эта проблема снимается. Еще раз хочу сказать, что мы шли к этому достаточно, такими настырными шагами, я сказал бы, когда, в общем, министр финансов, стоя на трибуне в Совете Федерации, вынужден был давать согласие на то, чтобы дополнительно выделять финансирование на эти редкие орфанные заболевания. Сначала на 5, потом 2, да. А теперь речь идет уже о том, что мы практически закрываем весь список, включая спинальную мышечную атрофию. Это заявление Голиковой Татьяны Алексеевны дорого стоит. Поэтому, конечно, мы таким образом не только облегчим жизнь регионов, но самое главное, мы решим проблему детишек и родителей, которые мучаются.
Я правильно понимаю, что теперь это все будет исключительно из федерального центра доставляться, и даже сами лекарства, федеральный центр будет за это ответственен, а не региональные Минздравы, которые говорят: извини, денег нет.
Именно такая технология, потому такая что будет. Многие регионы приспособились к прошлой ситуации таким вот образом. Денег нет в бюджете региона заплатить там 5 миллионов на лекарства больному
понятно.
Человеку. Решение суда, деньги снимаются автоматически со счета. Если они в бюджете, нет их в бюджете, они просто снимаются автоматически из казны региона. Вот и все. Поэтому многие регионы вот так вот реагируют на эту ситуацию.
Давайте после новостей продолжим. У нас Валерий Рязанский, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике. После новостей мы поговорим и про прожиточный минимум, про зарплату минимальную и про что? Про пенсионеров еще поговорим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Валерий Рязанский с нами, мы за эфиром продолжаем. Первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике, программа «Умные парни». Борис говорит: из того, что услышал, возникло ощущение, что система не самонастраиваема. Как будто пока начальник откуда-то, вряд ли от тех, кто за систему отвечает, узнает о проблемах в ее работе, не даст волшебный пендель, сама система свою эффективность увеличивать не может.
В ряде случаев согласен с такой оценкой.
К сожалению, это большому. Люди какие-то как роботы работают или что? Или их задача, у них же вроде бы работа под KPI какой-то подверстана, или все сводится просто к даже не достижению определенных целей, а к имитации бурной деятельности?
Не, вы знаете, у меня или по что? Жизни есть большой набор примеров, когда система работает именно в режиме с обратной связью, которая является самонастраиваемой системой.
Так.
Пожалуйста, я могу вам привести пример работы там, здравоохранения в Белгородской области с точки зрения организации первичного звена. Угу. Они пошли на очень смелый эксперимент в свое время. Сенатор ныне Евгений Степанович Савченко, бывший губернатор, провел вместе со своим коллективом большую такую реформу первичного звена здравоохранения, внедрив технологию работы семейных врачей. Это потребовало больше 3 лет работы, обучить людей, построить соответствующую систему взаимоотношений между первичным, самым первичным звеном, там, фельдшерско-акушерским пунктом, офисом семейного врача на селе, подготовить этих людей. Причем пришли, как правило, молодые кадры, которые, ну, что называется, готовы были воспринять эту новую технологию. И результаты совершенно другие в жизни и в работе. Понятно, есть примеры, когда, ну, что называется, система не самонастраиваемая, потому что она не имеет обратной связи от самого главного заказчика этой системы, человека. Поэтому обратная связь, она, как правило, я как инженер говорю, любая социальная система должна иметь отрицательную обратную связь. Также и социальная система должна иметь именно обратную связь. И тогда воздействие на нее, приходя это, ну, система будет отрабатывать.
Но это... она отрабатывает ситуативно-тактически, а речь же идет про стратегию. Банальный пример, Омская область, никак мы от ковида не отойдем с вами, или Омск, по-моему, сам Омск даже, когда врачи, система здравоохранения, которые привезли
пациентов. Я знаю министра здравоохранения Омской области. Да. Это талантливый организатор и талантливый врач, доктор наук, который в Подмосковье построил несколько, по-моему, больше 10 перинатальных центров, суперсовременных и так далее. Главное, похоже, это, так сказать, болячки той системы, которая была там, в области. К сожалению, не все сразу можно сделать, тем более, когда накрывает волна вот таких вот, что называется, непредвиденных ситуаций. Но это не в оправдании, а в констатации. Поэтому я не могу сказать, что везде все работает только по принципу пинка от начальника. Угу. Далеко не так. Конечно, нет.
Другой момент, фундаментальный как раз, по поводу фундаментального отношения к такому институту, как пенсия. Господин Силуанов на прошлой неделе, выступая в Государственной Думе, выступил против индексации пенсии для работающих пенсионеров. Он сказал, что, значит, пенсия – это компенсация утраченного заработка. Если человек работает, то заработок его не утрачивается. И он говорит, что это вопрос даже не финансовый больше, а этический. Тоже не очень понятно. Одно время индексировали пенсии работающим пенсионерам, индексировали. Люди до выхода на пенсию отчисляли взносы в пенсионный фонд, отчисляли. И тут теперь им говорят недостоин.
Я тут поспорю с министром и считаю, что это не окончательная точка зрения. На мой взгляд, могут быть разные определения, что такое пенсия. Можно говорить таким вот образом, что это компенсация до потерянного заработка. Можно говорить, что это некие выполнения обязательств государства за тот период трудовых дней, когда человек трудился, и государство теперь выполняет свои обязанности по выплате ему, ну, отложенного недополученного заработка.
Да.
Но это было бы, наверное, не так просто, как кажется на первый взгляд. Системы, пенсионные системы в мире разные. Есть и чисто бюджетные, есть и чисто частные, построенные на частных пенсионных фондах.
Да какая нам разница, как за границей? Давайте как в России.
Я говорю это к тому, что идеальных пенсионных систем не бывает. И на сегодняшний день наша страховая система имеет свои плюсы, имеет свои минусы.
Угу.
И плюсы, и минусы, они, в общем-то, определяются, ну, будем говорить так, и не только законодательством, а, в общем-то, экономическими условиями, в которых мы находимся. И мера, о которой говорит министр, не индексирует пенсию работающим пенсионерам, это вынужденная мера компромисса, когда нужно было принимать решение. Это компромисс, что называется, наличие возможностей бюджета и необходимостью выделения денег из бюджета на индексацию. Это деньги из федерального бюджета.
Компромисс, потому что столько коррупционных скандалов вокруг пенсионного фонда, и там просто не осталось денег?
Это не имеет отношения. Почему? Еще раз, если у вас ограниченный объем средств, и вам не хватает на то, чтобы проиндексировать этими средствами пенсию не ниже инфляции всем пенсионерам, их 43 миллиона, значит, вы выбираете из чего? Из какого-то, вы должны выбрать. Поэтому выбор был такой, проиндексировать пенсии не работающим, а работающим пенсионерам с 1 августа пересчитывать текущую пенсию на там, 1,8 балла с тем, чтобы они эту пенсию получали в более высоком размере, чем получали до этого. Это немного, но это был действительно компромисс. Если бы мы ту сумму средств, которая была в федеральном бюджете, распределили бы на всех пенсионеров в виде индексации, то мы бы не смогли обеспечить индексацию не ниже инфляции.
Финансовый, понятно. Но так есть проблема только в этом. Есть этический, понятно, есть этический момент. Просто человек действительно всю жизнь работал. И даже, значит, накапливал себе в накопительной пенсии участвовал. И тут ему говорят, извини, замораживается, так надо. Параллельно мы видим сообщения по поводу скандалов, значит, связанных с коррупцией, в том числе в пенсионном фонде и так далее и тому подобное. И потом он говорит, а мы не будем, потому что ты работаешь. Он говорит, так я работаю просто потому, что мне там на пенсии физически не хватает. Я же себе откладывал в государственный фонд деньги. Я таким образом мог бы себе и в банк откладывать, сейчас бы эти деньги взял и распорядился по своему усмотрению, он пошел бы мир смотреть или хотя бы Российскую Федерацию. А по факту ему говорят, все не так.
Не-не, давайте попробуем тут тоже чуть-чуть вас поправлю.
Давайте.
Смотрите, у нас и в советское время была система, при которой ограничения в экономике тоже не позволяли инженеру получать пенсию полностью. Не позволяли представителям искусства, там, культуры тоже получать одновременно пенсию и работать. И хотя некоторым тоже не хватало и зарплаты, вернее, простите, не хватало пенсии на жизнь, и они вынуждены были работать. Были ограничения, платили только тем, кто был на рабочих специальностях. Поэтому и сейчас, когда речь идет о том, что 9,5 миллионов пенсионеров работают, я бы разделил бы этот социум тоже на некоторые составляющие. Есть определенная категория людей, которые работают не из-за того, что у них маленькая пенсия, согласитесь. Это там достаточно высококвалифицированный управленческий персонал.
Естественно, на госслужбу, конечно.
И так далее. Это работники крупных корпораций, это
работники
культуры, здравоохранения и так далее, и так далее. И когда выбор, вынужденный выбор нужно делать, то принимается в пользу прежде всего, конечно, тех, кто не работает. Вот откуда взялась эта проблема выбора. А что касается, вы говорите, накоплений, это немножко вообще из другой темы. Те накопления, которые были созданы путем отчисления 6%, они как работали, так и работают. Их никто не замораживал. Почему? Потому что они все расписаны между нами на персонализированных счетах, и они продолжают работать. Либо у молчунов в одной системе, у тех, кто управляет в другой системе, заморожено право вложить туда дополнительные средства. И это действительно обидно, может быть, некоторым, те, кто почувствовали вкус к накопительному компоненту, но, тем не менее, накопительный компонент можно делать и осуществлять самостоятельно. Если у вас позволяет ресурсы, вы можете это делать любым другим способом. Не обязательно через... Почему мы отказались от обязательного накопительного компонента? Потому что, во-первых, это уменьшает страховую пенсию. Это же отвлечение тех 22% на другие цели. Каждый из нас отправляет 22% в пенсионную систему. Да. Это деньги, которые мы с вами не накапливаем. Это средства, которые идут на выплату пенсии ныне живущим пенсионерам.
Солидарная система это называется, да.
Да,
да, так.
Ныне живущим пенсионерам. Так. Вы молодой человек. Вот вы платите пенсию...
Своей бабушке, да.
Да, совершенно сейчас. Верно.
11 тысяч рублей. Так.
Да. В этой связи государство вам дает некую расписку в виде гарантии, что когда вы пойдете на пенсию при выполнении условий там, возраста, стажа и так далее, государство вам будет выплачивать.
Валерий Владимирович, я очень боюсь, мне сейчас 31, и я очень боюсь даже, что лет через там, 25 государство мне просто скажет, вы знаете, мы приняли как бы оптимальное решение, у нас нет денег вам платить пенсию. Спасибо, что платили хотя бы своим родителям.
Не было такого,
примерно так.
Не было такого в истории уже на современной России, чтобы мы не платили пенсию.
Нет, в истории современной нет, а в истории будущего? все возможно.
Не, ну, не, такого не должно быть. Ну, есть конституция, есть страна, ну что вы... Ну, я в это не верю. Я в это не верю, что можно не платить пенсию пенсионерам.
Есть же страны, вопросы, где нет пенсий.
Нет, вопросы... Не, есть страны без пенсии. Вот. Да, есть страны,
а почему это не
пенсии?
Может быть в Российской Федерации?
Ну, потому что конституция этого не позволяет.
Конституцию пересмотрели.
Конституция этого не позволяет.
Пожалуйста, спустя столько лет.
Ну, давайте...
Действующая конституция. Давайте так,
давайте
действующая
жить
конституция.
Долго для того, чтобы убедиться, что я был прав.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Мы слушаем вас. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Валерий Владимирович.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович.
Домодедово.
Так.
Валерий Владимирович, скажите, может ли рассматриваться горячая линия обратной связи,
так,
как действительно элемент обратной связи с губернатором?
Горячая линия.
Нельзя ли по всем районам нашей России, так, установить обязательно наличие обратной связи для того, чтобы не полагаться на талантливость или неталантливость руководителя?
Понятно, спасибо.
Конечно, должно быть. Я с вами абсолютно согласен. И, ну, по крайней мере, в рамках, ну, тех проектов, в которых вот я участвовал как депутат Госдумы и как член Совета Федерации, угу, каждая региональная неделя, ну, вот, к сожалению, пандемия нам тут иногда мешает, это обязательный контакт с избирателями. Обязательный контакт. Это либо приемная депутата, либо приемная партия, от которой, угу, ты делегирован в систему власти. Ну, и абсолютно так же работает приемная полномочного представителя президента в регионе, и, естественно, за этим смотрит полномочный представитель президента, как работает и в том числе горячая линия общественная приемная губернатора. Если у вас, ну, будем говорить, понятно, что это не так просто, если в губернии там 4,5-5 миллионов человек, на каждый звонок, естественно, сложно ответить, но, тем не менее, система аналитики этих звонков, обработки этих звонков с точки зрения фокусирования проблемы. Конечно, это должно быть. Где фокусируется проблема? На частном вопросе. Я вам, ну, привожу такой пример. Я выступил с неким анализом ситуации по пенсионным вопросам на ОТЛ, угу, и начал получать достаточно большое количество писем с просьбой перепроверить там что-то в их пенсионных историях. Ну, начинаешь перепроверять, созваниваешься и так далее, и так далее, и видишь, что очень часто люди просто, ну, это делают, потому что не верят. И моя перепроверка тщательная говорит о том, что все сделано правильно, все сделано по закону. Но, к сожалению, человек не удовлетворен тем уровнем не самого решения или ответа, а той суммой, которую он получает на руки. И вот приходится каждый раз объясняться. Поэтому я считаю, что вот сила в политике, она, конечно, сила только вот в умении общаться и с людьми, уметь объясниться таким образом, что человек понял. Он, может быть, недоволен ответом по сути, но он не может иметь претензии, что его не выслушали, что им не занялись и не попытались вникнуть в эту проблему. Потому что тот, кто получает, ну, минимальную пенсию, потому что стаж там 10-12 лет, потому что не смог заработать, был младшим обслуживающим персоналом и так далее, и так далее. Но когда ему все это расскажешь и пояснишь причину и следственную связь его пенсии и с тем, что было в его пенсионной истории и в его трудовой биографии, ну, что говорится, ну, что посеешь.
Это по поводу, знаете, вы говорите, обратной связи, сразу вспоминается история с одной из прямых линий президента в каком-то году, уже не помню в каком, в общем, звонила женщина. И она сказала, там, у нас какое-то село небольшое, у нас вот рядом газовая труба, проходит магистральный газ, а дома нету, и мы там, в общем, по старинке буржуйкой отапливаемся. Президент говорит, непорядок все сделать. Но, видимо, у кого-то был зуб на этого губернатора, этого региона, потому что проходит ровный год. Эта женщина опять дозванивается чудесным образом. Она говорит, я вот год назад, Владимир Владимирович, там все, там, на газ жаловалась, не было газа, спасибо, газ есть. Ну и что? Но только проблема в том, что нам газораспределительную станцию не поставили, поэтому у нас напор промышленный, а не такой, который должен быть в доме. К вопросу обратной связи, понимаете? К вопросу о том, как чиновники буквально некоторые понимают, значит, исполняют то или иное распоряжение или просьбу.
Я понимаю прекрасно в данном случае президента собрать вот такого количества и проанализировать, и систематизировать эти предложения. приложения, звонки. Для этого действительно потом у него на столе вот эти вот волшебные папки, которые он подает потом губернатору. Там же ведь информация, которая действительно отражает селекцию
нарушен,
вопросов. Естественно, я привожу пример из тоже собственной жизни. Я родом из небольшого железнодорожного поселка под Москвой, где тоже газа не было, и жители дозванивались на линию. И после этого была реакция. Ну, ясно, что...
Просто этим не президент должен заниматься.
Ну, конечно, это не президент должен заниматься. Но те чиновники, которые, что называется, в этот момент сидят у экранов, они чувствительно относятся к тому, что потом из колл-центра эти звонки адресуются к ним. Ну,
они стирают пот.
Ну, еще раз говорю, это... Не всегда можно чисто экономическими методами заставить «Газпром» и там межрегионно-газовские структуры обеспечивать газом, что называется, и дальние поселки, к сожалению.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
А скажите, пожалуйста, да, как вот при существующей власти, при управлении государством,
так,
и прочее, таким грамотным, очень взвешенным, такое большое количество жуликов находится в Совете Федерации.
Жулики в Совете Федерации находятся, о господи.
Да, находятся под следствием, под арестом, с многомиллионным состоянием.
Это, наверное, намек на ваших коллег, которые так или иначе были там в чем-то замешаны, и теперь следствие против них идет.
Ну, если он жулик, против него поэтому и следствие. Ну, давайте скажем об этом, что он жулик, когда состоится суд и...
И все. 7373948, телефон прямого эфира. А по поводу пенсии, кстати, еще, и плавно переходим к минимальному размеру оплаты труда. По поводу пенсии. Вы говорите про ответственность людей. Да, люди выполняют свою ответственность, работодатели отчисляют деньги в пенсионный фонд.
Да.
Ответственность государства в плане правильного использования этих денег.
Совершенно верно.
А коррупционные скандалы? А истребование этих денег, исчерпание этих бюджетов, это вот о чем?
Вы знаете, почему я не первый день, что называется, работаю в законодательных органах власти. Вы знаете, вот, на мой взгляд, пенсионный фонд не зашкаливает с точки зрения вот коррупционности в этих вопросах.
А не зашкаливает. Критическая масса, простите?
Нет, я просто по своим вот личным, это мое личное мнение. Там бывали такие случаи, и они все расследованы и наказаны виновны, но с точки зрения последствий для пенсионной системы, последствий таких не было. Ведь ежемесячно 43 миллиона пенсий начисляются, четко исполняются обязательства перед каждым пенсионером. Мы каждый месяц пенсию получаем. И сказать о том, что какие-то коррупционные скандалы повлияли системно на сбои работы в целом системы пенсионной, этого нет. Этого
потому что государство
нет.
Умеет подходить к компромиссу.
Нет, я думаю, что здесь речь идет о том, что весь комплекс работ, который проведен в пенсионном системе, в пенсионном фонде, это автоматизация, это проведение соответствующих перевода на такой режим работы, там, работа с личными кабинетами, работа служб приема, так называемые клиентские службы, это действительно хороший стиль. Что касается уже скандалов, которые там, ну, значительно больше урон наносят, это, там, например, то, что было в энергетике. Вот это влияет тогда уже и на тарифы, потому что речь идет о больших потерях. Угу. Поэтому я должен в этом плане защитить, в общем, целом работу пенсионного, потому что там многотысячная армия работников, очень честных и добросовестных, труд у них очень напряженный, серьезный, более того... Мы можем даже задать себе сами вопрос, а зачем мы пенсионному фонду отдали такие функции, как выплаты материнского капитала? Это же не просто выплаты там 600 тысяч или 500 тысяч рублей. Это проще, отдал пачку денег и пошел. Нет, это серьезнейшая работа по оформлению документов, проверке наличия тех там, домов или тех квартир, которые человек хочет купить.
Они за это деньги получают. Ну, слушайте, зачем героизировать людей, которые пошли на эту работу просто потому, что они на это выучились?
Только средняя зарплата там одна из самых низких в пенсионном фонде. Я ее не героизирую, я просто констатирую состояние дел. И мы, пенсионный фонд, загружаем постоянно, в том числе и выплатами современные в ковид, поэтому я хочу, чтобы вот таких вот, ну, что называется, нападок было меньше в силу того, что, ну, люди просто не всегда знают, насколько перегружена эта армия людей.
Это к вопросу о том, как, я прошу прощения, просто сформировано штатное расписание, потому что то же самое можно сказать, что перегружены медики, перегружены учителя, ну невозможно, перегружена полиция, перегружены охранники в банках.
Мы сейчас говорим с вами о пенсионном фонде, поэтому
как один из примеров.
У них ограниченный объем возможностей по штатному расписанию. Он ограничен тем процентом, который ему устанавливается бюджетом. Вот и все. Поэтому действительно это сложно.
Бюджет. Как власти определяют, исходя из чего, сколько людям нужно действительно на жизнь, чтобы не просто с голоду не умереть от месяца к месяцу, а действительно, чтобы у них деньги были. Потому что ваши коллеги из «Справедливой России», кстати, они говорят, давайте им рот 60 тысяч рублей, а не 12-130.
Ну, можно, конечно, так экономически пофантазировать. Вопрос,
то есть это нереально, да?
Вопрос нереальный в силу того, что это всегда баланс интересов. Человек, который трудится, и человек, который определяет себя как работодатель. В том числе в данном случае работодателем зачастую выглядит наше государство. Работодателем является для работников культуры, для младшего медицинского персонала, для работников культуры на селе, для библиотекарей и так далее, и так далее.
Ну, значит, не очень дорого, поэтому
того, чтобы выплатить этот МРОТ, вы представляете, насколько должен быть увеличен бюджет страны для того, чтобы справиться с такого рода обещаниями.
Страна. Мы же богатая страна, разве нет? Нам все говорят об этом. Минфин нам говорит, сколько денег у нас, профицит бюджета. Правда, в этом году дефицит.
Нет, у нас все-таки дефицит,
сейчас уже
достаточно,
дефицит, да.
Дефицит достаточно большой.
Ну, был
поэтому, профицит. Поэтому, ну, как и в любой семье планировать свою жизнь надо, исходя из возможностей доходов, также и расходы планировать, исходя из таких возможностей и, по большому счету, в государстве. Так, так мы и делаем. Поэтому это всегда выбор. На сегодняшний день бюджет, что называется, сформирован, прошел уже те процедуры, которые положено пройти в Госдуме, и теми поправками, которые сейчас будут, это будет, ну что, некая такая шлифовка. А в целом бюджет серьезный, он трудный бюджет, мы не, как социальщики, мы не можем на сегодняшний день сказать, что там не учтены наши интересы, бюджет действительно социальной направленности, все те обязательства, которые прописаны, в том числе и уже в новых параграфах Конституции, мы все учли.
Да, но вопрос, та или иная статья учитывается формально или нет? Банально мы с вами за эфиром разговаривали, что долгое время до прошлого года было пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет до 3 50 рублей в месяц. В масштабах государства это, безусловно, миллиарды на каждого ребеночка выплатить. Но в масштабах отдельно взятой матери, например, мне, 50 рублей в месяц, работодатель даже не оформляет, потому что у него на бумагу больше уходит. То же самое по поводу повышения МРОТа. Господин, значит, министр труда говорил, у нас будет там постепенное увеличение плюс 90 рублей. Ну, это же вообще ни о чем.
Относительно 50 рублей принимаю претензии, тут сказать, в общем-то, нечего, кроме того, что мы и сами уже инициировали достаточно давно отменить эту льготу, она действительно выглядела нелепо. Кроме того, образовалась ежегодная экономия порядка 2,5 миллиардов рублей. Это говорило о том, что большое количество людей за этими средствами просто не ходило, ну, что называется, хлопотать дороже. Вот. Что касается минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, министерством предложена новая методика, все это выражено в проекте федерального закона. На мой взгляд, интересный, грамотный подход. Будем обсуждать, если
приходите, расскажите. Да.
Пригласите, объясним, как он будет.
Спасибо большое, Валерий Владимирович. Валерий Рязанский, первый зампред комитета Софеда по социальной политике. Ждем вас снова. Программа «Умные парни» была. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.